людьми, от того, что вместе поклоняетесь Богу с потрясающими людьми. Такой день для меня был вчера, когда участники христианского движения среди бизнесменов, молодых специалистов «Крыша», добровольцы «Крыши», многие другие люди, были как верующие, так и неверующие люди, собрали 1000 подарков пасхальных, 1000 коробок для того, чтобы отправить в Кабардино-Балкарию в детские дома для детей Кавказа. Отвечали за этот проект Деби Хонор, Артем Тимофейчук и Оля Кобылянская. Это люди, которые больше всего вложились в этот проект, которые больше всего времени потратили на этот проект. И вы знаете, действительно огромное благословение работать рядом с такими людьми, огромное благословение собирать вместе подарки и знать, что то, что вот ты потратил чуть-чуть времени, ну или не очень чуть-чуть, потому что мы вчера с 2 до практически 11 собирали подарки, на самом деле, что вот то, что ты потратил это время, каким-то чудесным, удивительным образом благословит жизни людей, жизни детей, у которых, может быть, не так много всего есть. И, если честно говорить, я был, кстати, потрясен тоже вчера тем, насколько качественные это были подарки. То есть, вот когда мы собирали их, да, то есть ты смотришь на этот подарок и понимаешь, что, в принципе, даже для избалованных детей Москвы это был бы очень хороший подарок. То есть для мальчиков там были машинки, роботы, для девочек там были куклы Барби какие-то, наборы такие интересные там. То есть очень-очень хорошие подарки. Поэтому давайте просто похлопаем сейчас этим ребятам за то, что они так хорошо потрудились вчера. Естественно, эти ребята далеко не идеальные, и вчера, когда мы уже заканчивали собирать подарки, они начали издеваться над моей привычкой здороваться с вами утром, говорить «доброе утро». Наверное, это связано с тем, что в детстве они очень много читали такие, знаете, вот есть саркастические детские стихи, ну, такие из серии «Вредные советы». На самом деле, мне было очень приятно узнать, что стихи эти изобрели не мы, не мы первые начали писать такие стихи, пришли они к нам из английской литературы. Вот, например, кстати, все дети ушли. На всякий случай, хорошо. Пример из английской литературы, народная американская песенка. Я ее ни разу до этого не слышал. Но вот народная американская песенка в переводе Сергеева. «Молоток в работе звонок, под ударом звонок гвоздь, но звончее всех котенок, наступи ему на хвост». Вот это пример английской литературы, такое американское народное творчество. А в русской литературе все это, естественно, было популяризировано в конце 90-х, когда Григорий Бенционович Остер в своей книге «Вредные советы», потом были «Вредные советы 2», потом были мультфильмы «Вредные советы». А некоторые из них, кстати, вот прелесть этих «Вредных советов», некоторые из них применимы и к взрослой жизни. Например, стихотворение «С днем рождения». Представьте себе просто, что это стихотворение, которое написано для новогоднего корпоратива. «Сесть старайся рядом с тортом, в разговоры не вступай, ты во время разговора вдвое меньше съешь конфет. Выбирай куски поменьше, чтобы быстрее проглотить, не хватай салат руками, ножкой больше зачерпнешь. Если вдруг дадут орехи, сыпь их бережно в карман, но не прячь туда...» Ну, понятно, что в случае корпоратива что-то другое, да, но не прячь туда варенье, сложно будет вынимать. Стихи, в принципе, применимы даже для взрослой жизни, для людей, которые привыкли находить себя потом на YouTube после таких вечеров. Проблема, которая возникает у нас чаще всего с советами, это то, что нам не так просто разобраться в том, какие советы полезные, а какие советы вредные. Не все так просто, как в книге Остра, потому что мы не всегда готовы слушать других людей. Просто потому, что мы не уверены, что они скажут нам именно то, что мы хотим услышать. А так хочется, когда ты спрашиваешь совет от другого человека, да, услышать именно то, что ты хочешь услышать, а не то, что тебе люди хотят сказать. А если бы можно было, то есть вот даже вопрос такой, да, то есть если бы мы могли сами отделить зерна от плевел, если бы мы могли сами понять, что нужно делать, нам не нужно было бы спрашивать совет. Но с другой стороны, потому что мы не можем это делать, мы спрашиваем совет. И вот здесь у нас возникает еще одна проблема. Разные люди дают разные советы. Ты как бы и до этого был запутавшийся, а тут тебе становится еще хуже, потому что разные люди советуют разные вещи. И ты не знаешь, как поступить, ты не знаешь, что делать. Вот если посмотреть на книгу «Исфирь» и сравнить двух персонажей, Амана и Исфирь, посмотреть на то, к каким советам прислушивается Аман и к каким советам прислушивается Исфирь, посмотреть на то, каким результатом ведет то, к каким советам прислушивается Аман и к кому прислушивается Аман, и каким результатом это ведет в случае с Исфирь, мы сможем найти с вами, обнаружить, что Божья воля очень часто видна между строк жизни других людей, не нас. Мы увидим, что Божья воля видна между строк жизни других людей. Вскоре после того, как Эсфирь становится царицей, Ксеркс I делает Амана практически своей правой рукой. Он делает Амана практически главным визирем в стране. Он становится вторым человеком после царя. Проблема в том, что Аман был амаликитянином. И не просто амаликитянином, он был из царского рода. Он был, скорее всего, одним из отпрысков из рода царя Агага. Амаликитяне – это не просто древний кочевой народ. У амаликитян была очень четкая цель в жизни. Амаликитяне старались всячески испортить жизнь евреям. Библия говорит о том, что Господь позволяет амаликитянам существовать для того, чтобы они были своего рода тестом для евреев, своего рода таким инструментом, который помогает увидеть, следует ли народ Божий за Богом или нет. Потому что как только они отклонялись от Бога, как только они уходили в сторону от Бога, амаликитяне становились сильнее. Амаликитяне становились могущественнее. Они постоянно причиняли какой-то вред евреям, как только евреи уходили. И вот здесь, в 4 главе, мы видим с вами, что Аман, возвысившись, начал терроризировать людей вокруг себя. Он начал требовать себе поклонения практически как полубогу. Он требовал, чтобы люди поклонялись ему не просто как главному визирю, но практически как полубогу. Мардохей этого не делает, мы с вами уже говорили об этом. И когда Мардохей этого не делает, Аман принимает решение истребить всех евреев. Абсолютно всех. Стереть народ с лица земли. И вот дальше в 4 главе происходит очень интересная вещь. Мардохей приходит к царице Есфирь. Он не может к ней прийти просто так, да, поэтому он стоит за границей царского дома. Он не может просто прийти там, назначить встречу Есфирь. Он стоит за границами царского дома. И он передает Есфирь сообщение о том, что Аман подписал указ, что практически царь Ксеркс I продал евреев. Он передает ей через одного из евнухов. Еще один, кстати, пример, да, гения Священного Писания, что Библия показывает нам, что люди на самом верху зачастую понятия зеленого не имеют о том, что происходит в стране. И Эсфирь, несмотря на то, что она была царицей, она не знает о том, что подписан такой указ, она не знает о том, что это происходит. Ей нужен Мардохей для того, чтобы он это сказал. И вот здесь мы как раз открываем с вами Священное Писание. Давайте в почтение Господа снова его встанем и прочитаем. Эсфирь, 4 глава, начиная с 10 стиха. «Но Эсфирь велела Хатаху передать Мардохею. Все приближенные царя и народы во всех владениях царя знают, если кто-нибудь, мужчина или женщина, войдет к царю во внутренний двор, незваным один ему приговор – смерть. Только если царь протянет в его сторону золотой жезл, этого человека оставят в живых. А меня уже 30 дней не звали к царю». Передали Мардохею слова Эсфири. И Мардохей дал Эсфире такой ответ. «Не думай, что ты одна из всех иудеев спасешься там, в царском дворце. Если в такой день смолчишь, избавление и спасение все равно придут к иудеям, но другим путем, а ты погибнешь. И с тобой весь род твой. Кто знает, не ради такого ли дня, как этот, ты сделана с царицей». Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты помог нам увидеть сегодня, что те дары, те способности, те таланты, которые Ты даешь, они не для нас, они для того, чтобы мы могли послужить ими людям вокруг нас. Я прошу Тебя, Отче, о том, чтобы Ты помог нам также сегодня увидеть, каким советом стоит прислушиваться, кому стоит прислушиваться, кому нет. Веди нас сегодня, пожалуйста, Духом Твоим Святым, Отче. Мы славим Тебя, мы любим Тебя, прославляем Тебя. Во имя Твое молим сегодня Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. Обратите внимание на две вещи, которые будут очень важны для нас сегодня в этом отрывке. Первое. Божья воля и Эсфирь открывается не потому, что произошло какое-то чудо, какое-то знамение, какое-то сногсшибательное событие. Божья воля ей открывается, потому что Мардохей говорит к ней. Божья воля открывается через совет, через слова другого человека. И на протяжении всего Священного Писания мы видим, как часто Божья воля открывается именно таким образом, когда какой-то другой человек дает совет, когда какой-то другой человек обличает, когда какой-то другой человек говорит к нам. Божья воля открывается через советы другого человека. Это первый момент. То, что Мардохей должен сказать Эсфире, что ей делать. Второй момент. И Сфирь стала царицей не для того, чтобы царствовать, не для того, чтобы красиво сидеть на троне, не для того, чтобы просто вот так вот возвеличиваться. И Сфирь стала царицей для того, чтобы послужить другим людям, для того, чтобы послужить своему народу. Божье благословение, вот как раз миф, да, к которому мы привыкли, что Божья воля – это всегда вереница событий, которая должна привести к моему личному процветанию. Мы даже думаем вот таким образом, да, вот шаг вправо, шаг влево, я ошибся, соответственно, мне будет плохо, у меня не будет денег, у меня не будет счастья, у меня не будет там еще чего-то, потому что я уклонился от Божьей воли, потому что все упирается в конечном итоге, все замыкается на мне. В книге Есфирь мы видим, что нет, все замыкается не на мне. И Божья воля, и то, что дается нам, прежде всего дается нам для того, чтобы мы могли быть благословением для других людей. Его воля открывается нам в жизни других людей. На прошлой неделе мы увидели с вами, да, о том, как важно знать свои таланты, как важно знать свои способности, как важно знать свои духовные дары, как важно их развивать и как важно, опять-таки, их применять. Вот самый важный момент, да, не просто знать, не просто развивать, но применять эти духовные дары для того, чтобы быть благословением в жизни других людей. Вообще в книге Есфирь мы видим, что Божья воля открывается через историю, между строк истории. Она открывается между строк Священного Писания, она открывается между строк даров, она открывается между строк других людей. И на следующей неделе мы увидим с вами, что она открывается между строк послушания, что вопрос не столько в знании Божьей воли, сколько в послушании. И как раз вот момент, который важнее всего для каждого из нас – что каждому из нас хочется знать личную волю Творца для нашей жизни. И очень гораздо проще определить личную волю Творца, когда мы начинаем со страниц Священного Писания, когда мы начинаем с того, что Бог хочет, чтобы мы сделали. Как в книге пророка Михея, когда народ приходит к Богу и практически спрашивает его: «Господи, чего еще ты от нас хочешь?» А Господь отвечает: «Все, чего я хочу от вас, я уже сказал вам. Я хочу, чтобы вы творили добро, чтобы вы творили дела милосердия. Я хочу, чтобы вы были смиренными предо мною. Я хочу вот этого от вас, и я вам это уже сказал». Личная воля Творца открывается на страницах Священного Писания. Второе, мы увидели, что личная воля Творца также, Господь благословляет нас дарами, способностями. Он направляет наше развитие этим. И, наконец, последнее, то, что Бог развивает нас теми возможностями, которые Он дает нам в жизни. Он развивает нас как раз теми обстоятельствами, теми возможностями, которые появляются у нас в жизни. И именно это происходит в истории Есфирь и Мардохея, когда у Есфири есть возможность послужить своему народу теми талантами, дарами, способностями, которые ей Бог дал, тем положением, на которое Бог ее поставил. Вот эти вот слова Мардохея о том, что если ты этого не сделаешь, это сделает кто-то другой. Подумай, не ради такого ли дня, кто знает, не ради такого ли дня, как этот ты сделал старицей, не ради ли этого все остальное, что происходило в твоей жизни, произошло? Может быть, твои дары, таланты, способности должны послужить сейчас народу именно в этот непростой день, именно сейчас. Потому что, когда мы говорим о Божьей воле, да, мы замечаем ее в советах людей, и мы видим ее в применении в жизни других людей. Аман жаждет услышать, какой он особенный. Он хочет, чтобы другие люди говорили ему о том, какой он удивительный, какой он особенный, какой он замечательный, как много он всего достиг в жизни. И Сфирь готова, она не хочет этого, никто этого не хочет. Никто не хочет услышать о том, что, ты знаешь, Господь тебя сотворил для того, чтобы ты рискнул своей жизнью. Нет, я бы хотел, чтобы Господь меня сотворил для того, чтобы я жил долго, счастливо и как можно меньше риска было в этом. Но Есфирь готова услышать, почему, зачем она была сотворена такой особенной. Она готова к этому. Вот первая разница в советах между Аманом и Есфирь. Аман хочет услышать, что он особенный, Есфирь готова услышать, почему она особенная. Второе. Аман ищет исключительно своей выгоды. Аман заинтересован только в своем процветании. Когда он подкупает царя, это по сути откат. Он подкупает царя, дает ему серебро для того, чтобы потом нажиться гораздо больше на том серебре, на том золоте, на том состоянии, которое он отберет у евреев. Он заинтересован исключительно в своей выгоде, и он теряет все из-за этого. Мы видим, что в конце книги происходит вот это вот эти кардинальные изменения, кардинальный переворот, когда Аман теряет все, что у него было, включая своих сыновей и свою жизнь. Исфирь же готова, она соглашается рискнуть всем. Вот этот вот отрывок, то, что Исфирь говорит, никто не появляется к царю просто так. Я не могу просто так вот войти к царю и сказать: муж, надо поговорить. Другие времена были. Разговор с супругом был не таким простым делом. Она говорит, что если я появлюсь незваный, он может меня убить. Таков закон. Он может меня убить. И Исфирь готова рискнуть всем для того, чтобы обрести спасение своего народа. Поэтому она получает неувядающую славу. Поэтому мы до сих пор говорим о ней. Поэтому мы помним ее до сих пор. Аман заинтересован только в своей выгоде. И Исфирь готова рискнуть всем, что у нее есть, для выгоды, для пользы других людей. Вот это вот кардинальное отличие между Исфирь и Аманом. На самом деле, когда мы говорим о дарах, о талантах, они могут быть как благословением, так и проклятием. Потому что талантливым людям, одаренным людям очень легко скатиться в гордыню. Очень легко скатиться в то, что я особенный. Я не такой, как все. Очень легко забыть о том, что все не такие, как все. Что все были удивительно сотворены. Что все были сотворены уникальным образом. Вот да, там идея того, что я снежинка, не такой, как все. Каждая снежинка неповторимая. Все снежинки, все неповторимые. Все не такие, как все. Каждый из нас уникален. А талантливым людям очень легко к этому скатиться, очень легко скатиться к этой гордыне. А мы разговаривали с Риком Шнайдером буквально вот на этой неделе как раз об этом аспекте, о том, что, знаете, красивым людям мы не прощаем гордыню. Ну, потому что ты видишь как бы красивого человека, который гордый, и сразу думаешь: фу, какой он гордый человек, какой он заносчивый человек. Но если это умный человек, то мы прощаем ему гордыню, мы прощаем ему заносчивость. А если это умный человек, который еще и чуть-чуть калека, и который при этом гордый, мы с удовольствием будем телесериал про него смотреть. Называется «Доктор Хаус». Будем цитировать его. Будем поклоняться, потому что он гордый, да, но он умный, и он калека еще, ему простительно. Талантливым людям очень легко скатиться к этой гордыне. Господь защищает нас от гордыни тем, что окружает нас всегда. Всегда Господь окружает нас людьми, которые способны удержать нас от этой гордыни. Воспользуемся ли мы их советом или нет, это уже другой вопрос. Второе, чем Господь защищает нас от гордыни, благословляя нас, Он дает нам эти дары, дает нам возможности, дает нам способности для того, чтобы мы благословили других людей. Если Он одаривает нас талантами, Он жаждет, чтобы мы послужили другим людям. Если Он вознаграждает нас возможностями, Он жаждет, чтобы мы использовали эти возможности во благо других людей. Если Он дает нам что-то, то это для того, чтобы послужить другим. А одаренному человеку всегда очень легко скатиться к тому, что все должны мне. Все должны помочь мне реализовать мои таланты. Все должны помочь мне, потому что я такой особенный. Все должны послужить мне. И Исфири очень легко было бы скатиться к тому, что: Мардохей, ты не понимаешь. У меня очень щекотливое положение. Вы должны сейчас послужить мне. Вы должны сейчас сидеть тише воды, ниже травы. Потому что не дай Господь, я испорчу мое положение сейчас. Ну, нужно же понимать, да, что я не просто, я царица все-таки, мне нужно соблюдать статус. Господь дает нам дары, таланты, способности, чтобы мы послужили другим людям. Давайте посмотрим на советы, к которым прислушивается Аман. Давайте посмотрим на ошибки, которые он делает. Аман стал говорить им о своей славе и богатстве, и о том, как много у него сыновей, и о том, как царь возвеличил его и возвысил его над прочими вельможами и приближенными. Он начинает хвастаться сначала. И когда он хвастается, это не просто хвастовство. Он ожидает, что, сказав все это, он услышит в ответ о том, что: Аман, да, ты такой потрясающий, ты такой удивительный. Ты такой замечательный, ты так много всего достиг в жизни вообще. Мы просто преклоняемся перед тобой. Ты лучшее, что могло произойти с этой империей. Но все это для меня ничто, когда я вижу Мардохея, Иудея у врат царского дворца. Задумайтесь просто на мгновение о том, насколько неуверенный в себе человек. Он достигает высшего положения, которое у него только может быть в обществе. И несмотря на это, ему нужно, чтобы приближенные говорили ему о том, что он замечательный. И то, что один человек ему не поклоняется, в буквальном смысле слова портит ему аппетит. Он спать не может. Он жить не может. Он думает, я не могу успокоиться, пока я что-нибудь с Мордехаем не сделаю. Все остальное в моей жизни хорошо, вот Мордехай, который мне не кланяется, жутко портит жизнь. Представляете, насколько неуверенный в себе человек. Его жена Зереш и друзья посоветовали ему. Удивительные ребята. Пусть установят столб высотой в 50 локтей, а на утро попроси царя, чтобы Мордехая повесили на этом столбе, и с легким сердцем иди на пир вместе с царем. Эти слова пришлись Аману по душе, и он велел установить столб. Они говорят ему, в принципе, то, что он хочет услышать. Что мне делать с Мордехаем? Вместо того, чтобы сказать, забудь, у тебя есть все. Они говорят ему, давай мы повесим Мордехая. Тебе это понравится. Дальше, когда события разворачиваются уже против Амана, да, говоря про удивительные советы друзей, Аман рассказал своей жене Зереш и всем друзьям, что с ним приключилось, когда он понимает, что Исфирь – это на самом деле близкая родственница Мордехая, когда он понимает, что Мордехай – это человек, который спас жизнь царю, и царь возвеличил Мордехая, царь прославил Мордехая, благословил его за то, что он сделал. И вот здесь Мордехай понимает, что что-то идет не так, он расстраивается еще больше, рассказывает своим друзьям. Друзья просто вот как на подбор, каждый капитан очевидности. Говорят, отвечают ему Зереш, мудрецы, жена его, если этот Мордехай, из-за которого началось твое падение родом из иудеев, то не одолеешь ты его, падешь ты перед ним. Удивительный совет. Удивительный в своей абсолютной бесполезности. Он и так уже понял, что он падет перед ним. Ему нужно сейчас что делать? Они говорят, извини, все, кранты, ты падешь перед ним. Три характеристики абсолютно бесполезных советов. Первое – это комплимент, а не совет. Когда мы ищем совета, когда мы приходим к другим людям, но на самом деле хотим, чтобы они просто нас похвалили и сказали, что мы все делаем правильно, то, что вы услышите в ответ, будет, скорее всего, абсолютно бесполезным для вас. Первое, чего ищет Аман, это комплиментов, он не ищет советов. Вот первая характеристика, когда если вам все вокруг говорят о том, какой вы замечательный, скорее всего, вас окружают не те люди, которые должны окружать. Второе, это потакание, а не совет. Чаще всего, когда мы просим совет, когда мы приходим к людям за советом, мы на самом деле знаем, что нам нужно делать. Мы на самом деле понимаем, что нам нужно делать. Мы просто не хотим этого делать. И тогда нам нужны люди, которые как раз скажут нам, что мы должны делать, что мы знаем, что мы должны сделать. Вместо этого люди, которые окружают Амана, они потакают ему, они говорят ему то, что он уже как бы услышит. Убей Мордехая, повесь его, расправься с ним. Это потакание, а не совет. Конец последний. Это реакция на события, а не совет. Когда Зереш, когда мудрецы, когда люди, которые окружают Амана, говорят ему о том, что ты падешь перед Аманом, это очевидно уже. Слишком поздно. Они просто реагируют на события. Они просто констатируют свершившийся факт. Это не совет. Это просто констатация факта. Эти советы появляются не просто так. Вот было бы ошибочно думать о том, что Аману просто не повезло с друзьями. Аману просто не повезло с людьми, которым он приходит за советом. Нет, это не так. Аман сам окружил себя такими людьми. Аман сам окружил себя людьми, которые дают ему такие советы. И очень важно для каждого из нас сейчас задуматься о том, какие люди окружают нас. Готовы ли мы доверять этим людям всецело или нет. И более того, является ли жизнь такого человека примером для подражания мне или нет? Потому что если вы сегодня спрашиваете совет у человека, который был разведен 5 раз о том, что вам нужно делать в браке, ну, скорее всего, вы не получите очень хороший ответ. Если вы спрашиваете у человека, который разорился там 2, 3, 4 раза о том, что вам нужно делать со своими деньгами, который до этого вложил все деньги в МММ, ну, скорее всего, вы не получите хороший ответ. Но зачастую мы не думаем об этом, мы продолжаем спрашивать этих людей, потому что, ну, они вокруг нас, они наши друзья, они окружают нас. Мы не задумываемся о том, чьего совета мы спрашиваем. Подумайте об очень простом принципе. Люди, которые нас окружают, это то, кем мы станем в будущем. Вот если мы прислушиваемся к совету людей, которые нас окружают, если мы подбираем себе людей таким образом, чтобы они говорили нам то, что мы хотим услышать, мы станем такими же, как они. Если вы спрашиваете совет о том, как вам поступить в браке у человека, который был разведен 3, 4, 5 раз, скорее всего, Ну, не все будет у вас хорошо в браке в будущем. Советы, к которым прислушивается Аман, появляются не просто так. Он сам подбирает этих людей. Олдос Хаксли говорил, что люди готовы, чтобы немного развлечься, послушать философов, как они слушали бы скрипача или фигляра, но чтобы поступать так, как советует разумный человек, никогда. Когда бы не приходилось делать выбор между разумным и безумцем, человечество всегда без колебаний шло за безумцем, ибо безумец обращается к самой сущности человека, к его страсти и инстинктам. Философы же обращаются к внешнему и второстепенному рассудку. Нам хочется, чтобы нас развлекали. Поэтому мы прислушиваемся к советам, которые зачастую являются скорее комплиментами, скорее потаканиями, скорее констатациями фактов, чем действительно к советам, к которым стоит прислушиваться. Давайте посмотрим на Исфирь. Давайте посмотрим на то, к каким советам прислушивается Исфирь. А во 2 главе, 15 стихе, мы видим, что она прислушивается к тому, что посоветовал ей царский евнух Хегай, страж женщин. В 20 стихе мы читаем о том, что Исфирь слушается Мардохея, слушается так же, как и в те времена, когда она была его воспитанницей. Хегай и Мардохей представляют абсолютно разные слои населения. Они представляют абсолютно разных людей. Хегай является специалистом вот в конкретной области. Да? То есть он знает все про женскую красоту, он знает все про интриги во дворце. Он является представителем вот этой сферы жизни. Мардохей является доверенным лицом, близким человеком, родным человеком, единственным родным человеком, которого слушает Исфирь. Абсолютно разные люди. В 4 главе мы читаем о том, как раз говоря про ответ Исфири, когда она говорит Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, какие есть в Сузах, и поститесь ради меня. Не ешьте, не пейте 3 дня и 3 ночи, и я с моими служанками буду поститься так же, а потом пойду к царю, хоть это и не по закону. И если погибну, то погибну». Это ответ на совет Мардохея. Она прислушивается к совету. Она говорит Мардохею о том, что если погибну, то погибну. Первое. Советы приходят из разнообразных источников. Есть очень хорошая поговорка, которую достаточно легко запомнить. Доите много коров, но делайте свой сыр. Мы можем собирать советы от разных людей, точно так же, как это делает Исфирь. Естественно, что просто собирать советы от разных людей нам не поможет. Ну, потому что Аман мог сказать, что тоже, я же спросил моих друзей, я же спросил свою жену, я же спросил у многих людей, у разных людей, поэтому важно посмотреть на другие характеристики. Полезный совет никогда не обращает внимания на лица. Очень важно, чтобы в нашей жизни были люди, которые готовы нам сказать правду, несмотря ни на что. Очень важно, чтобы в нашей жизни были люди, которые готовы быть с нами честными. Если хотите, спрашивайте у людей вот буквально: «Мне нужно сейчас, чтобы ты был честен со мной на 100%. Скажи, как есть на самом деле». Чтобы человек не смотрел на лица, чтобы человек не смотрел на заслуги, чтобы человек не смотрел на то, кто вы есть или какой пост вы занимаете или не занимаете. Хороший совет никогда не обращает внимания на лица. Хороший совет обращает внимание на то, что действительно происходит в вашем сердце. Последнее, третье, полезный совет не всегда легко принять. Полезный совет не всегда легко принять. Есть моменты, когда мы получаем советы от наших близких, от наших преданных друзей, когда они говорят честно с нами. И это не всегда легко принять. Чаще всего нам сложно принять хороший совет, потому что, ну, по большому счету, мы знаем, что мы должны сделать. Мы просто не хотим этого делать. И Исфирь понимает, что ей нужно сейчас сделать. Она просто осознает, что влечет за собой вот это вот повиновение Божьему Слову, повиновение тому, что повиновение своему призванию. Ей просто не хочется этого делать. Но разница между Аманом и Исфирь как раз заключается в том, что Исфирь делает то, чего ей не хочется сделать. Я сделаю то, что должна, чего бы мне это ни стоило. Вот прежде чем спрашивать совет, мы должны быть готовы к тому, чтобы сделать то, что должны, чего бы нам это ни стоило. Мы должны быть готовы к тому, чтобы сделать то, что должны, чего бы нам это ни стоило. Как бы трудно это ни было в нашей жизни. Говоря о разнице, да, между мирской и небесной мудростью. Потому что на самом деле есть очень много неверующих людей, которые дают великолепные советы. Есть очень много неверующих людей, которые дают действительно грамотные, мудрые советы в жизни. Но когда мы приходим к Богу, все несколько меняется. Меняется как раз потому, что мы получаем доступ к небесной мудрости, а не к мирской. Потому что мирская мудрость, да, вот в послании Иакова говорится, что проявление такой мудрости характеризуется завистью, самолюбивыми желаниями. Давайте попробуем привести пример. Совет, который я слышал регулярно, мне давали часто, другим людям давали часто. Совет во взаимоотношениях. Клин клином вышибается. Ну да, когда вы как бы вот порвали отношения с вашим предыдущим, с вашей предыдущей девушкой там, или с вашим предыдущим молодым человеком, вы приходите, и люди вам говорят, ну ты знаешь, есть только один совет. Какой? Клин клином вышибается. Ты думаешь, ну да, правильно, клин клином вышибается. Мирская мудрость. Мирская, потому что мы не думаем о другом человеке в этот момент. Мы думаем о себе. Мы начинаем отношения с другим человеком для того, чтобы забыть предыдущие отношения. Только для этого. Мы думаем о себе. Это эгоистичный совет. Это совет, который служит прежде всего мне. В то время как любовь по определению – это ставить интересы другого человека выше своих собственных. Вот пример мирского совета, да, клин клином вышибается, я думаю прежде всего о себе, не думай о том человеке, которому ты потом будешь говорить, я люблю тебя, я готов поставить твои интересы выше своих собственных, да. Но начались наши отношения с того, что нет, мои интересы были гораздо выше чего-либо еще, мне нужно было забыть мою предыдущую любовь. Клин клином вышибается. Пример мирской мудрости, пример небесной мудрости. Доверив свою жизнь Христу, мы получаем доступ к небесной мудрости, которая чиста, миролюбива, скромна, послушна, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и искренна. Когда мы доверяем свою жизнь Христу, мы можем больше не концентрироваться только на себе. Мы можем действительно послужить другому человеку. Мы можем действительно поставить интересы другого человека выше своих собственных. Мы можем прислушиваться к советам, к мудрости, которая чиста, миролюбива, скромна, послушна, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна, не обращая внимания на лица и искренне. Когда мы приходим к Богу, когда мы приходим ко Христу, все меняется в нашей жизни. Последнее, что как раз происходит в жизни Исфири, она понимает, что благодаря вот этой небесной мудрости, что ее положение дано ей не только для нее самой. Ее положение дано ей для того, чтобы она могла послужить другим людям. Благословение в библейском понимании, оно всегда дается, всегда, абсолютно всегда дается для того, чтобы мы были благословением для других людей. Когда Бог обещает Израилю, Он говорит, благословлю тех, кто благословляет тебя. Это означает, что Израиль призван прежде всего не просто собирать благословение для себя, он призван быть светом, он призван быть царством священников, царством, которое доносит благую весть до людей вокруг них. Отсюда у нас как раз проблема, которая возникает в книге Ионы. Они призваны были доносить благую весть для людей вокруг них всегда. Благословения всегда даются для того, чтобы мы могли благословить ими других людей. Самые важные слова, которые говорит Мардохей Исфири, это напоминание о том, что она стала царицей не для себя. Самое важное напоминание, которое произносит Мардохей, ты стала царицей для того, чтобы ты могла послужить другим людям. Только ради этого. Он напоминает ей о том, что положение ее, дары ее, все это дано. Ее красота, которая как раз дарит ей трон, все это дано не просто так, а чтобы она могла спасти свой народ. Божья воля не ограничивается судьбой одного человека. Божья воля не ограничивается вашей судьбой. Божья воля всегда скрыта в том, как благословить других людей вокруг вас. У меня есть... Я очень люблю, как часто прощается мой друг Генри Демеркант, который играет сейчас за Казанский Уникс. Он буквально с самого первого момента, как я его узнал, он всегда говорил, будь благословен, чтобы быть благословением. И с самого первого раза я подумал, насколько удивительно мудрые слова «будь благословен, чтобы быть благословением». Насколько удивительное пожелание. Будь благословен не только ради себя. Будь благословен для того, чтобы ты мог благословлять других людей. Для того, чтобы ты мог послужить другим людям. В книге Исфирь мы видим как раз с вами, что Божья воля открывается между строк жизни других людей. Она открывается между строк советов других людей, когда мы к ним прислушиваемся. И вот эта вот разница, да? Аман хочет услышать о том, какой он удивительный и особенный. Эстер готова принять, почему она особенная. Чего бы ей это ни стоило. Второе, мы послушны ей, когда используем свои дары, способности, чтобы благословить других. Аман ищет исключительно своей выгоды, теряет все. Эстер соглашается потерять все, рискнуть всем, и тем самым обретает неувядающую славу. Именно этим. В следующий раз. Божья воля, вот миф, да, к которому мы привыкли, мы думаем о том, что Божья воля, она спрятана так глубоко-глубоко, до нее не докопаться. Непонятно вообще, как узнать Божью волю, что делать с ней. Буквально на этой неделе был на одном из изучений, Библии, где как раз говорили об этом, говорили о том, что не всегда просто принять Божью волю. Человек говорит, что нет, на самом деле очень просто, у меня нет проблем там с тем, чтобы принять Божью волю. У меня возникают проблемы тогда, когда я не знаю Божьей воли, потому что Божья воля является в чудесах в Священном Писании, а у меня в моей жизни чудес не происходит, поэтому я не знаю Божьей воли. И смотришь на человека и думаешь, блажен ты этот человек. У тебя нет проблем с тем, чтобы принять, любите врагов ваших. У меня есть. У тебя нет проблем с тем, чтобы принять, любите ближнего вашего, как самого себя. Ну вот, в буквальном смысле снова. Соседа. Человека, который рядом с нами в метро. У меня есть с этим проблема. То, о чем говорил Клайв Льюис, у меня проблемы возникают не с тем, что я не понимаю в Священном Писании, у меня проблемы возникают с тем, что я очень хорошо понимаю в Священном Писании. Божья воля скрывается не где-то там, в мифических знаниях. Она скрывается между строк послушания. Она скрывается между строк того, что мы делаем. Применение. Кто попробовал определить свои таланты, дары, способности на прошлой неделе? Один человек, два человека, три человека, четыре человека. Хорошо. На всякий случай. Я понимаю, что когда мы видим слово применение, да, мы думаем, что это для тех, кто пришел в церковь первый раз. Ну, потому что они как бы в первый раз слышат проповедь, да, они там прониклись в проповеди, они будут пытаться что-то сделать с домашним заданием. Применение для всех. А потом, кстати, слышишь, да, что нет, применение непонятное, применение какие-то странные, я не помню применение. Попробуйте применить. И вы запомните применение. В прошлый раз применение было очень простое. Спросите у вас, вот, людей, которые вас окружают, да, какие ваши сильные стороны, что они видят в вас, какие таланты, дары, способны. Просто спросить. Не так сложно. Применение на этой неделе. Есть такое понятие, как консультативный совет. Есть разница между советом директоров и консультативным советом. Есть разница между советом попечителей, да, для учебных организаций и консультативным советом. Разница следующая. Совет директоров, или там в нашем случае в церкви совет старейшин, это управляющий орган. Мы часто боимся доверить управление своей жизнью другим людям, да, это был бы совет директоров. Не думайте об этом в этих категориях. Думайте об этом в категориях консультативный совет. Кто те люди, к которым вы можете прийти за советом в трудный для вас момент? Кто является вашим консультативным советом? Кто является людьми, к которым вы готовы прислушаться? Пять характеристик этого совета, людей, которые в него входят. В него входят верующие, которые действительно подражают Христу, которые могут сказать, следуй за мною, так как и я следую за Христом. Люди, которые подражают Христу, стараются это сделать. Вторая характеристика, он состоит из тех, чьей жизни хочется подражать. Вот вы смотрите на человека, понимаете, что он является примером для подражания для вас в какой-то сфере. В том, как он распоряжается деньгами, в том, как он общается с людьми, в том, каким отцом он является семейством, мужем для своей жены, кому хочется подражать. Третье. Люди в этом совете готовы задавать вам неприятные вопросы. Люди в этом совете не будут смотреть на вас с точки зрения достижений, с точки зрения вещей, которых вы достигли в этой жизни. Они будут готовы задавать вам неприятные вопросы, рисковать своей дружбой с вами ради этого. Четвертое. Представители совета знают нас такими, какие мы есть на самом деле, а не такими, как нам хочется казаться. У каждого из нас есть фасад. И даже если этого фасада нет, он все равно появляется каким-то образом. Сколько бы вы ни пытались вот просто быть настолько аутентичным, настолько настоящим, настолько неподдельным, как вы есть, все равно будут люди, которые не знают вас. Они смотрят на вас издалека, у них складывается предвзятое представление о вас. Где-то две недели назад мне предложили роль пастора в Праге, в Чехии. Я подумал, они просто не знают меня. Они смотрят на меня издалека. Они не знают, что я из себя представляю на самом деле. Люди, которые входят в консультативный совет, они должны знать нас такими, какие мы есть на самом деле. Последнее. этот совет имеет право говорить мне то, что я, может быть, не хочу, но должен услышать. Эти люди имеют право говорить нам то, что нам не хочется услышать. Они имеют право обращаться к нам с этим. Кто входит в ваш консультативный совет? Кто люди, к которым вы прислушиваетесь сейчас? Кто они? Напишите список для себя людей, которые являются вашим консультативным советом. Продумайте этот вопрос, продумайте его до конца. Не бросайте все на самотек. Очень простое применение. Все, что нужно продумать, записать имена людей. На следующей неделе проверим. Вот чтобы не было точно так же, когда четыре руки подняли, что да, я спросил у людей. Нет, давайте запишем, хорошо? Сальвадор Дали как-то сказал, дуракам хотелось бы, чтобы я сам следовал советам, которые даю другим. Но это невозможно, потому что я не такой, как все. Знаете, грех начинается с того, что мы считаем себя особенными. Грех начинается с того, что мы думаем, что в моем случае, вот в моем конкретном случае будет сделано исключение. Что вот правила, они применимы для всех. Но Господь каким-то удивительным образом посмотрит на меня и поймет, что в моей ситуации все гораздо запутаннее. Что у меня все гораздо сложнее. И сделает исключение. Не сделает. Не сделает. Покаяние начинается как раз с того, что мы принимаем, что мы... Да, мы удивительным образом сотворены, мы особенные, но мы такие же, как все. И в нашем случае исключения сделано не будет. И приняв этого внимания, мы сможем услышать советы мудрых людей вокруг нас. Потому что Божья воля открывается между строк жизни других людей. Божья воля открывается между строк жизни других людей. Давайте помолимся. Господь, дорогой, у каждого из нас есть моменты в жизни, когда... Нам не хочется слушать советы, потому что мы знаем, что нам скажут. Отче, я прошу Тебя о том, чтобы Ты дал нам силу услышать это. Прошу Тебя, Господь, о том, чтобы Ты дал нам смирение для того, чтобы принять эти слова. Отче, прошу Тебя о том, чтобы Ты дал нам мудрости в том, чтобы знать, какими людьми себя окружить, чтобы мы действительно могли посмотреть на жизнь этих людей и сказать, что да, я хочу ей подражать, я хочу быть таким, как эти люди. Помоги нам, пожалуйста, вот в этих простых, но таких сложных вещах, для того, чтобы мы увидели Твою волю, Твою благую, удивительную, чудесную волю для нашей жизни, в нашей жизни, через жизни других людей, через их советы и через то, как мы будем применять наши дары, таланты и способности, чтобы быть благословением для всех, кто нас окружает. Во имя Твоего Святого мы молимся, Отца и Сына и Святого Духа.